Всем привет! С вами снова Дарья Фокина, и это второй сезон подкаста «Поколение F», где я выясняю, как поменялся рынок с приходом моего поколения центениалов и как с этим жить дальше. И сегодня мы говорим с Михаилом Гончаровым, основателем нашего любимого теремка. Добрый день, Михаил!
Привет!
Привет! Какой у тебя самый любимый блин для разминки?
А для разминки с черной икрой и маскарпоне. Только он не в теремке, а в припеке, в депо на гастрономке.
А если из теремковских, которые вот из фастфуда?
А тогда с красной икрой.
Понятно.
Я вообще обожаю икру.
Хорошо, тогда сразу к делу. Тренды на рынке фастфуда, по твоему мнению? Куда движется рынок и вообще зачем будущее в фастфуде?
Ну, как ни странно, фастфуда рынок вообще никуда не движется. Он такой законсервированный уже, на мой взгляд, лет 40. Потому что на самом деле единственный фастфуд, который есть, это Бургер Кинг, Макдональдс и KFC. А все остальные, в общем, такие дети, которые погулять вышли, если так можно сказать. Потому что фастфуд реальный – это, по сути, фабрика. Это работа с огромными скоростями обслуживания и с готовой, ну, с едой, которая делается из заморозки, для того, чтобы можно было всегда обеспечить в наличии товар, продукт. А мы называем себя fast casual. Этот термин появился 15 лет назад, 15 даже 20 лет назад в Америке, и он обозначает чуть более высокий уровень, и это вынужденная мера, потому что кажется, что Макдональдс, KFC и Бургер Кинг – это достаточно простые компании, но никто повторить их успех не может. И до сих пор Макдональдс, кстати, уже около 80 лет, если кто не знает. И до сих пор Макдональдс по выручке на точку в полтора раза обгоняет всех конкурентов на рынке США. Ну и в мире уж тем более. Так вот, никто с ними конкуренцию составить не может. И это вынужденная мера выйти на более высокий уровень цены. И, соответственно, оправдать эту цену можно только более высоким уровнем качества. Для этого используют только свежие продукты, готовится еда только после заказа. И это вот основные принципы фаст-кэжуала.
Окей, питание поколения Z. В чем отличие потребления питания поколения Z от старших поколений, если можно так сказать?
Ну, мне кажется, что здесь такая история длится уже, наверное, всю историю человечества. То есть новое молодое поколение отрицает старое поколение. Ну, все в школе читали «Отцы и дети» Тургенева. И вот это нигилизм, он тоже такой же и пищевой есть нигилизм. То есть как только человек чувствует свободу, а это вот наступает там в 10-12 лет, он начинает тут же ненавидеть все то, чем его пичкают родители. И как только он выходит в свет, начинает есть бургеры, начинает есть ну, вот все то, что нельзя приготовить дома, то, что не умеют готовить дома родители. И здесь вот два явления перемешаны. С одной стороны, действительно, есть какие-то там новые черты у нового поколения, а с другой стороны, это такой достаточно банальный протест против родительского питания. И мы это четко замечаем по своей аудитории. То есть есть молодые люди, которые уходят от этого протеста, а есть те, кто возвращаются к нам, когда им становится там 20, 22, 24 года. Ну, обычно это происходит как? Человек уже все попробовал, все поел, потом пришел в гости к родителям, ну, если он там отдельно, например, уже живет, попробовал те же самые там пельмени, какую-то кашу и убедился, что, оказывается, это все-таки вкусно. Вот. И он удивился и, в общем, также и придя в теремок, попробовав блины, он думает, о, так это вроде ничем не хуже, чем какой-то крафтовый бургер.
Хорошо, а если говорить о тренде на здоровое питание и на здоровую пищу, это же, ну, не совсем бунтарская характеристика молодого поколения. Ребята, понятно, да, там 14, 15, 16 лет такие, о, бургеры наконец-то можно есть. Вот, а потом в 20-25 они вспоминают о своем собственном здоровье, о том, что еще нужно влезать в купальники и тому подобное.
Мне кажется, они даже вспоминают позже, и вот это явление, оно постепенное, то есть я не могу сказать, что это прям такой тренд, на котором можно делать деньги. То есть есть тренд, который вот просто, о нем хорошо писать, о нем интересно рассуждать, но, к сожалению, пока на нем нельзя заработать. То есть вот даже если в Москве, у меня был случай, год назад я искал вегетарианский ресторан, для любительницы одной, и с трудом вообще его нашел. То есть один самый лучший, он даже закрылся на редизайн, а все остальные были вот в формате каких-то таких дешевых закусочных. И их-то было 5 или 6 штук всего. А то же самое в Америке, вот безглютеновые, допустим, рестораны. А в Нью-Йорке мы уникальную вообще картину видели. Это вот прям самый чистый тест. Компания, которая делала капкейки, она запустила 2 кафе с одинаковым названием, только глютен-фри было после названия бренда у одного кафе, а у второго просто вот такое же название. Но самое интересное, что они, видимо, денег много, и они оба кафе сделали стена к стене. То есть мы идем по улице, смотрим напротив и видим 2 одинаковых кафе, у которых надпись отличает глютен и глютен-фри и просто. А внутри абсолютно одинаковый интерьер, те же самые капкейки, но 2 разных входа. А, ну вот и через полгода вот глютен-фри он закрылся, к сожалению.
Да? Почему? Да.
Ну, спроса нет. То есть спрос, вернее, он есть, но он не коммерческий спрос. То есть действительно такие люди есть, но если мы возьмем даже вот супермаркет, где гигантский, это вот, по-моему, SKU называется, количество опций выбора, там 15 или 30 там, тысяч наименований, вот то самое там глютен-фри, здоровое питание, ну хорошо, если вообще 1% занимает. Даже в супермаркете, в гипермаркете. А если мы говорим про ресторан, то вот эти вот продажи, они очень, ну, настолько малы, что, ну, вот, к примеру, мы запускали веганские блины, и на пост, на точку продажи составляли 6-7 блинов в день. Как только пост закончился, продажи упали до 1-2 блинов. И получалась вообще ситуация анекдотическая. То есть на один блин уходит 150 мл. И получается, представляете, везут 10-литровых или 20-10-литровых пакетов, 200 литров теста для обычных блинов и маленькую такую бутылочку, вот как из-под шампуня, и там вот 150 миллилитров теста для...
Которое без молока.
Да. Ну и получается, можно, конечно, там 5 привезти таких заготовок, но если купят один блинчик, мы тогда 4 должны будем списать. То есть вот в этом смысле пока коммерции здесь нет. То есть она возможна только в рамках огромного ассортимента, и скорее речь идет о супермаркетах.
Я сделала опрос в своем инстаграме и вообще сделала такой вопрос, чтобы вы хотели узнать у основателя Теремка. И вот в эту тему про вегетарианство и тренды на здоровое питание такой вопрос. Синтетическое мясо. Оно, я читала новости, что должно было запуститься в октябре в нескольких точках Теремка. Как ты оцениваешь этот эксперимент? Эта тема будет развиваться или она не будет развиваться, собственно?
Эксперимент удался просто на ура, и в день мы сейчас продаем на точку от 5 до 15 котлет Beyond Meat. Вот речь идет именно о них. И интересно, что вот эти котлеты были запущены еще в марте в сети «Белый кролик», но поскольку публика там такая особая, то, в общем, на широкие массы и широкого пиара этой продукции не было. Как только я написал о том, что мы вводим Beyond Meat, мне через 3 минуты позвонил корреспондент газеты одной, и дальше в течение недели там порядка 200 публикаций было. Может быть, это тоже поспособствовало, но заказы идут постоянно. И вот мы уже продаем, наверное, уже второй месяц пошел, от 5 до 15 блинов и вторых блюд с этой Beyond Meat котлетой на точку. Мне она очень нравится, и я ее уже сколько там, 8-9 раз ел, каждый раз мне нравится все больше и больше. И на мой взгляд, будущее огромное, а еще учитывая цену, то есть вот эти вот 5-15 штук, это невероятно вообще, учитывая, что блинчик стоит 399 рублей. А блин с икрой у нас стоит 350-360 рублей. То есть это, ну, цена невероятная просто. И в следующем году в Америке на рынок искусственного мяса выходят 4 мощнейших производителя именно мясной продукции. То есть Beyond Meat – это корпорация, созданная вот в чистом поле, как Tesla. А остальные корпорации мясные, вот как наша Мираторг, например, они вот до сих пор продолжают свое мясо гнать. И на следующий год анонсировано открытие заводов компаний Kroger, Tyson. Вот Tyson даже кое-кому может быть известен, они в 90-е годы в России очень мощно поставляли мясо птицы. Вот. Они открывают свои фабрики и предложат альтернативный продукт. То есть как он будет называться, пока неизвестно, но они уже об этом объявили широко. И тут же акции Beyond Meat упали процентов на 10, потому что начнется уже настоящая конкуренция. И на сегодня, кстати, в Америке эти котлеты Beyond Meat и Impossible Food, конкурент нынешний, они продаются в 55 тысячах точек. То есть, представляете, это, по сути, если сравнить с Россией, то это должны продавать все перекрестки, все Ашаны, Магниты, вот все крупные сетевые, вот тогда будет то количество точек, которые есть в Америке сейчас.
Ну вот люди его пробуют именно уже для того, чтобы его есть постоянно, или для того, чтобы просто затестить гипотезу о том, что, ой, как настоящее мясо или не как настоящее?
А вы знаете, я вот регулярно раньше участвовал в битвах веганов и противников. Вот, они очень любят биться друг с другом, но я всегда такую позицию примиренческую занимаю. И в этот раз интересная выявилась такая особенность. То есть люди считали, что веганы не должны есть Beyond Meat. Знаете почему?
Почему?
Потому что это же оно по вкусу как мясо, а веганы мясо не едят. Поэтому нужно, мол, быть очень честными и вот ни в коем случае этот Beyond Meat не есть.
Так они же его не едят не из-за вкуса,
да,
а из-за,
да, а вот
убийства животных.
Так знаете, а люди это не понимают реально. Uh-huh. И я им вот так и объяснял, как вы говорите. Они мне продолжали не верить. И было удивительное совпадение. Я один раз так объяснил, что они любят вкус мяса. Они просто не хотят его есть, потому что им жалко животных. И саму методику они не одобряют. И в этот же день одна руководитель там серьезной девелоперской компании сделала пост и написала, что это не реклама, нет. И вот я пробую этот Beyond Meat, это так вкусно. И вот этот вкус любимого мяса, и при этом я понимаю, что ни одно животное не было убито. Вот. И я прям сделал скриншот и вот этому спорщику говорю, вот смотри, тебе прям сам веган пишет, он любит мясо. Вот. А вкус действительно очень сильно похож на мясной, и, может быть, не на какой-то конкретный сорт, вид мяса, а просто на понимание, что это мясо, по текстуре, по вкусу, и мне вот прям, я стал фанатом его.
Должны ли представители хорики и вообще или фастфудов, сетей нести ответственность за рациональное и экологичное потребление? Потому что, например, когда я прихожу в вижу там в торговых центрах эти точки фастфуда, где все усыпано пластиком, контейнерами, вот эти вот стаканами, это вызывает полное отторжение. И мне кажется, что они об этом не особо задумываются, когда тренды говорят наоборот и в обратном, что нужно делать экологичное производство, снижать количество там неэкологичных тар, пластиковых и тому подобное.
Ну, безусловно, должны чувствовать ответственность и предпринимать меры. Ну вот, скажем, без всяких законодательных инициатив мы год назад начали увеличивать долю бумажных пакетов. У нас были пластиковые пакеты при покупке на вынос, и мы сделали два вида. То есть маленький без ручек, он бесплатный, и красивый, дорогой, платный, с ручкой. И сейчас мы заменили порядка 50% пластиковых пакетов вот этими бумажными. И постепенно, месяц за месяцем, увеличиваем. Но это стоит определенных денег, но нас к этому никто не вынуждает. Но есть, к сожалению, более капиталоемкие изменения, которые, я думаю, будут происходить только в случае вот прям реально серьезных законодательных инициатив власти. Потому что как только ты внедряешь бумажную или перерабатываемую упаковку, ты тут же выпадаешь из конкуренции. Потому что, ну, мало кто знает, но вот эта вот упаковка сама и упаковка еды на вынос в ресторане, и упаковка в супермаркетах еды, она стоит безумных денег. То есть вы иногда можете купить условно какой-нибудь пакетик, и содержимое будет стоить по себестоимости 2 рубля, а упаковка, себестоимость упаковки, с учетом того, что нужно упаковочную машину покупать, она 5 лет будет работать, и вот разделить стоимость машины на количество упаковок, сделанных за 5 лет, вы получите вот вклад стоимости машины в каждую упаковку. Так вот, содержимое будет стоить 2 рубля, а машина будет стоить 8 рублей. И сама эта вот упаковочка будет еще рубля 2 стоить. То есть просто перейти на перерабатываемую упаковку – это колоссальные инвестиции. И государство может ставить рамки определенные. Вот как, знаете, выбросы автомобильные. Вы же слышали про это?
Да,
вот,
да.
Сейчас, по-моему, там какая-то есть хартия, и раз в 3-4 года в Европе уменьшают количество выбросов. Причем уменьшают настолько жестко, что ты просто не имеешь право выпускать автомобили, у которых выброс превышает определенные параметры. Также точно, и я думаю, только таким методом можно, ну как так, по-хорошему заставить. То есть просто уговорами не решишь. Да. Это знаете, почему еще в среде, вот, может быть, стартаперов распространено? У них пока еще нет экономики. То есть они только начинают бизнес, у них вот там первый раз на фестивале открылись, стала очередь, ой, какие классные там капкейки или какое что-то еще классное. И они даже не понимают, что вот их это вот как бы упаковка, она их тянет вниз, экономику. Ну, прозрение наступает там обычно даже в течение первого года. И я вот, например, рынок есть такой, гастромаркет, ну, не буду называть. В общем, там при открытии первые месяцы я ходил, изучал, как классно, какие у них крафтовые напитки, такие кувшинчики, графинчики, все такое, вот это вот настоянные лимонады. Проходит год. Я приезжаю на рынок, а мы тоже это смотрели, изучали, потому что интересно, может быть, и нам тоже. Вообще у всех до одного, вот просто все, либо это пластиковая вот эта PET-бутылка, и там эти соки, лимонады, либо это жестяные эти баночки, ой, не жестяные, а алюминиевые. И все, то есть все эти красивые крафтовые кувшинчики, где лед плавает, все это ушло. То есть оно экономически невыгодно, и они перешли на эту упаковку.
Я помню про трубочки историю, что в Европе, по-моему, какая-то инициатива законодательная по поводу того, что трубочки нужно делать не из пластика, а из дерева, или из, ну, из бумаги в смысле. И у людей они начали просто таять во рту, и это все начало оставаться, и поэтому...
Мы сейчас знаете, что тестируем? Ложку, которую можно съесть после того, как ты этой ложкой съел суп. Вот. Да, причем там интересно, ложка в трех видах существует. Есть соль и травы, вот, есть ваниль, какая-то там корица и еще там что-то. Ну, то есть ты можешь там чай как-то ложкой припевать, вот так, как пряником этим. Но да, но вот первый опыт показал, что в принципе нужно есть быстро. Потому что вот на моих глазах человек ел борщ, ну так, размеренно разговаривая со мной, и где-то на середине борща у него часть ложки отвалилась. Пришлось борщ допивать. Вот. А, соответственно, если брать двойную порцию борща, я не знаю, придется предупреждать. Кушайте быстро, иначе ваша ложка растает.
Можно давать несколько ложек просто.
Ну вот для сравнения, эта ложка, ну, скажу так, плюс-минус там 20 рублей стоит ложка. А пластиковая ложка стоит там плюс-минус 2-3 рубля. Вот просто, ну, разница такая. То есть, если взять это на себя, то это просто, ну, катастрофа сразу бизнеса. А предлагать, вы знаете, вот у нас такая сейчас инициатива, вот мы вам предлагаем ложку съедобную. Это 20 рублей стоит. Спасибо, не надо, вы там лучше пластик переработаете.
Понятно. Ну, мне кажется, хороший эксперимент. Двигаться в эту сторону полезно. Я вчера придумала заголовок к нашему подкасту, который звучал как «Теремок, фастфуд, который выжил», при Гарри Поттере.
Да, да.
Как конкурировать с западными гигантами на российском рынке?
Вот очень просто, нужно вообще на них не смотреть. Потому что большие корпорации, вот я всегда, попытки такие у меня были, анализировать, что же они делают, и пытаться делать вот что-то похожее. Но на самом деле это абсолютно неправильно, потому что возможность, вот то, что делает крупная корпорация, если начинает делать маленькая компания, это просто смерть мгновенная. Это и в менеджменте касается, и в маркетинге, и в рекламе, в пиаре, во всем. То есть, ну, к сожалению, это сложнее. Вот как раз копировать и говорить, что вот, а я делаю как Макдональдс, у меня не получилось, и этим оправдывать то, что не получилось, конечно, это самый простой путь. Но единственный реальный путь – это развиваться каким-то образом самим. И вот то, каким образом мы развивали Теремок, мы в какой-то мере, может быть, там предвосхитили даже то, что происходило в Америке, когда появился Fast Casual, и предвосхитило то, что сейчас к чему приходит Макдональдс. То есть мы в плане еды шли всегда впереди фастфуда. То есть мы себя, ну, мы не знали термина Fast Casual, но мы себя вели как реальный Fast Casual, современный, модный, американский. И вот в Америке, например, Макдональдс сейчас запустил котлеты из незамороженной говядины, которые готовятся после заказа. А в принципе Теремок, он всю жизнь только так и работал. И опять же, где-то еще лет 10 назад мы сделали такое, так сказать, стратегическое направление для себя — запуск сложных гурме блинов. Вот. Из последних, например, мы запустили блин брискет. Это вот техасское барбекю со специями. Грудинка запекается 12 часов в смокере. Даже не запекается, как коптится, задымляется. Но это уникальный такой продукт. Он, естественно, его нет в русской кухне. Хотя там копченая грудинка как блюдо в принципе существует. Но конкретно это прям настоящий брискет. Нам его делает один из очень известных рестораторов. Вот. И вот такого рода продукты, они очень двигают компанию вперед. Они, ну, выделяют ее при сравнении с фастфудом, где кроме вот там картошки фри и наггетсов, в общем, наверное, самое оригинальное — это когда вы возьмете соус терияки к этим наггетсам, вот, прикоснетесь к высокой кухне.
Так, кстати, по поводу Америки и Нью-Йорка. Теремок в Нью-Йорке, он же закрылся.
Да, закрылся.
А есть ли планы открывать теремки на других рынках? Может, не на американском, но на европейском? Просто у меня очень много друзей, которые сейчас переехали в Европу или просто живут там, ну, по учебе, вот, и говорят: так хочется чего-то русского. У нас есть там один магазин на весь город с русскими продуктами. Мы там идем, покупаем гречку, значит.
Ну, эти магазины еще обычно ужасно, конечно, выглядят. Я вот последний раз был в Карловых Варах. Просто, ну, катастрофа, конечно. То есть вот в Америке есть Брайтон-Бич, и там тоже вот иммигранты, которые уехали в конце 80-х, в 90-е годы. Вот такое впечатление, что они все советские магазины СССР времен увезли туда, и нисколько их даже не стараются улучшить. То есть это катастрофа, как все выглядит. Поэтому, конечно, новые формы там ресторанов или магазинов с русской едой, они могут быть востребованы. А про Европу мы, знаете как, просто не совсем это может быть очевидно. То есть вот как вот человек идет, видит теремок, отдельный ресторан. Но мало кто понимает, что, например, сейчас в Москве и в Петербурге у нас цеха, в которых мы каждую ночь делаем тесто, в которых мы запекаем буженину, мы сами солим семгу, которая у нас есть. Это позволяет добиться уникального вкуса, качества и минимальных сроков годности. Поэтому нам не надо использовать консерванты. Так вот, такой цех у нас в Москве, например, 5000 квадратных метров. Там 250 человек 24 часа работают в день. И, допустим, открывать одну точку в Германии, просто наша модель бизнеса сейчас в Москве, непонятно, как ее открыть в масштабах вот всю эту засол рыбы, запекание буженины в рамках одного ресторана. Вот, поэтому, ну, сейчас над этим периодически мы думаем, но готового концепта бизнеса как такового пока нет. То есть рассчитывать, что сразу так все полетит, что мы откроем 30 точек и можно будет сразу цех там 1000 метров открывать в Мюнхене, ну, это очень, очень оптимистично, и так бизнес все-таки не делают. А вот постепенного пути, где мы открываем маленький киоск, вот все это начиналось в Москве, но это вот и есть путь 20 лет развития. Поэтому, имея в Москве и в Петербурге, в России 300 с лишним точек, открывать одну малюсенькую точечку в Мюнхене, ну, это очень просто даже как-то неинтересно, вот так скажем. Поэтому пока в работе.
А у вас же нет франшизы, получается?
Да? И нет франшизы, потому что, вот, кстати, владелец Чиханы, Тимур Ланский, недавно хорошую фразу сказал. Ему говорят: что ты не открываешь Чихану по франшизе? Он говорит: вот представьте, вот вам нравится Баста, а вы приходите там вот в Костроме, например, а там вот поет как бы клон Баста, то есть просто вывели мужика, приклеили ему там бороду, включили фонограмму, и он на сцене кривляется, и, значит, вам говорят: это вот типа, ну, это фонограмма ж Баста, вот радуйся концерту. Говорит, вот так же будет и с Чиханой, с моей. То есть в этом смысле я с ним, конечно, согласен. И в этом смысле, опять, единственный фастфуд, про который я говорил, это Макдональдс, Бургер Кинг, KFC, вот у них как раз практически влияние человека сведено к минимуму. То есть машина печет этот бургер. Но сложить его неправильно, это очень нужно постараться, сложить бургер. А все остальное делает машина. Вот если бы такой уровень автоматизации был и в Теремке, и в Чайхане, мы бы уже 1000 бы открыли теремков.
Мы столько сейчас говорим о еде, что я аж захотела есть, и мне кажется, наши слушатели тоже очень сильно сейчас пойдут, либо в Теремок съедят огромный блин. А где, ну, если сравнивать с американским рынком, где и почему легче строить свой бизнес? У нас в России или там в Штатах?
А вы знаете, есть сложности, которых нет в Америке, есть сложности, которых совершенно нет в России. Например, там каждое помещение имеет статус. То есть, если вы идете, видите пустое помещение, спрашиваете, можно ли здесь открыться, вам могут назвать цену, но сказать, что здесь ресторан открыть нельзя. Хотя вот так смотришь, обычное здание, и все вроде бы открывать можно. А вот открыть в принципе нельзя. Ты говоришь, а можно я сделаю там вытяжку, например, вот если даже кому-то пахнет едой. Говорит, а вытяжку сделать нельзя, потому что нужно собрать собрание всех жрецов там, квартала, 4200 домохозяйств, вот там 4200 подписей будет, тогда приходите. Мы переведем это помещение из статуса ритейла в статус ресторана. Это как бы первое такое отличие. Поэтому, если вы открываете ресторан, вы его можете открыть только вот строго там, где его можно открыть. Никакого вот художества, как у нас, не может быть в принципе. Второе, это... Ну, у нас, например, любят говорить про некую бюрократию, да, утверждение каких-то проектов, согласования. А в Америке вот, ну, многие слышали, что есть такое понятие, как лоббизм. Лоббизм – это, по сути, вот, ну, прямо, можно сказать, узаконенная взятка. То есть, когда мы подготовили проект в вентиляционной системе, то ну, мы изучили форумы, есть такой путь простой. То есть, ты приходишь в вот эту санитарную инспекцию, сдаешь свой проект. Ну, во-первых, чтобы его сдать, нужно там очереди отстоять и так далее. В общем, среднее время получения разрешения 6 месяцев. То есть с тобой будут 6 месяцев работать, чтобы ты получил вот согласование. А без него ты открыться не можешь. Но есть другой вариант. Это вот те самые лоббисты, они в области согласования проекта называются expeditors, экспедиторы. Значит, ты берешь того экспедитора, платишь ему $5000, и оп, волшебным образом через 2 недели у тебя проект согласован.
Понятно. Хорошо, а если мы говорим про преимущества, которые есть у открытия бизнеса в Штатах по сравнению с Россией, то какие бы ты назвал?
Ну, что-то я, честно,
не нашел.
Понятно.
Как бы в России реально очень, очень хорошо. Просто сложности есть всегда. Главное, это сложность. Вообще об этом все забывают почему-то. Меня удивляет, когда там вот какой-то рейтинг doing business, как зарегистрировать. Мы там на 3-м или на 33-м месте в мире, как зарегистрировать компанию быстро. Ну, проблема-то не в том, быстро или долго, а в том, вообще ты бизнес-то пойдет у тебя или нет. Доступ к кредитным деньгам тоже там первый год никто никогда никакие кредиты в Америке не дает. Вот. Ну, безусловно, есть там фонды, могут какой-то малый бизнес поддержать, но это все очень бюрократично, долго и тяжело. Ну, точно так же, как и в России. То есть, вот Ноготков хорошо сказал, Максим, основатель Связного, такая фраза смешная. Говорит, когда я летел в Калифорнию, я думал, что как только я сойду с самолета, уже будут стоять люди с чемоданами денег и мне предлагать, чтобы я что-то сделал. Но, к сожалению, оказалось, что это не так.
Что нужно, наоборот, предлагать им, пожалуйста, да. Помогите мне. Окей, перейдем к блоку вопросы от подписчиков. Первый вопрос, который почему-то волнует, хотя логично почему. Когда будут скидки в Теремке для студентов? И будут ли они?
А мы делаем скидки на нескольких точках, которые, вот, допустим, метро-аэропорт, галерея-аэропорт и на Ладожской. Там есть для студентов спецпрограммы, но в целом по городу их пока нет. Но вот буквально в течение 2-3 недель мы запустим, ну это вот впервые громкое такое для нас событие, важное вернее, запуск программы лояльности. И она такая очень цифровая, очень продвинутая, то есть в дальнейшем мы планируем внедрить систему онлайн-заказа. То есть вы сидите на лекции и пишете 14:00, блин с икрой. Вот. Она вам, ну, если она подтвердит на 14:00, она может сказать, например, в обратную вам систему, что есть заказ на 14:20 можно разместить. Ну, окей, оплата, пришел в 14:20, взял уже готовый блинчик. Но эта же система сейчас как программа лояльности запускается. То есть в зависимости от количества покупок будет начисляться баллы, которые можно тратить в Теремке. И плюс есть достижения всякие. Ну, вот для студентов мы будем
геймификация, понятно, да. Здорово. Мне кажется, геймификация должна зайти.
Да, я уже играю во всю. У меня уже много достижений всяких.
А там нужно...
Сусанин там...
Съешь если... борщ или какие там достижения?
Там, если ты съел все борщи... Ой, все борщи. Если
все борщи в ресторане.
Если ты съел все супы Теремка, тебе потом еще какой-то суп на выбор в подарок там. Или посетил, по-моему, там 5 или 10 теремков разных, например. Вот, за это тоже там 50 рублей тебе или 100 рублей дается. Вот,
нужно устроить квест просто.
Ну да, да, да.
На какой улице находится теремок, который там основан в таком-то году. Прикольно. А откуда пошло сударь и сударыня?
Пошло удивительно. Вот 90-е годы, ну опять... молодежь не этого не знает, но когда распался СССР, то был огромный всплеск интереса к России дореволюционной. И было очень много статей. Вот Говорухин, режиссер, снял фильм «Россия, которую мы потеряли». И рассказывалось о традициях, о бизнесе, о купцах, там, меценатах и так далее, и так далее. И мне тоже тема очень была близка. Я изучал и читал очень много книг, альбомов. И вот то обращение, которое тогда было в ходу, это вот «Сударь-сударыня», оно было абсолютно таким городским, то есть мог, не знаю, там, крестьянин проходить и крикнуть там какому-нибудь князю, там, «Эй, сударь!» там, или сударь мог тоже этому крестьянину крикнуть «сударь!». То есть оно лишено сословных различий. Это не благородие, это не государь, не сударь там, и так далее. Ой, господин. И в этом смысле, когда я писал программу, не программу, когда я писал бизнес-план «Теремка», то есть у меня один из пунктов был вот фирменная система обслуживания. И ну, как-то было очень для меня очевидно, что как-то я должен был отрегулировать вопрос обращения к покупателям. Но даже не в плане вот, «здравствуйте, сударь», а вот если человек отвернулся, его надо позвать. Вот обычно ну, пытаются кричать «эй» или там «извините, пожалуйста», там, или называют там «мужчина», «женщина». То есть вот мне это все очень не нравилось, поэтому я в этом плане написал, что мы вот в «Теремке» будем использовать «сударь и сударыня». И я вот с точки зрения маркетинга, что это будет какой-то фишкой, об этом даже не задумывался. То есть изначально это была именно как форма обращения.
Внутри компании вы тоже общаетесь с «сударь и сударыня»?
Да, вот я если пишу письма, пишу там «сударь и сударыня», там, или, допустим, у нас группа, если мужская, там «сударь», там то-то, то-то, то-то.
Здорово. А почему на кухне работают бабушки? Это такая политика компании?
Ну, вы знаете, опять, поскольку ну, я был начинающий такой предприниматель, то есть первые там собеседования вообще у меня проходило в гостинице «Университетской». Офис был так удален и так спрятан, что там просто невозможно было его найти. Поэтому я снял номер в гостинице «Университетской». И тоже было очень смешно, потому что пришлось снять двухкомнатный номер, потому что в однокомнатных ты открываешь дверь, а там кровать. Такое собеседование, знаете, там стол, кровать. Так заходит, допустим, женщина заходит на собеседование в номер с кроватью. Как-то очень двусмысленно. Я как бы это понял, думаю, нет, надо тогда двухкомнатный. Ну и, в общем, все, кто приходили, для меня главный критерий был какой? Чтобы человек любил готовить. То есть я задавал вопросы, вот прям так в лоб, что вы любите готовить? И вот тут там, двумя-тремя уточняющими вопросами всегда можно было понять, любит человек готовить или нет. Ну, если человек говорит, там, вот, ну да, там котлетку, салатик нарежу, там помидорчики, огурчики, ну, я говорю, а как, вот есть какой-нибудь фирменный рецепт? Там, ну вот да, вот котлетки, там, вот, посолю котлетки. Там. Ну, понятно, что человек ничего готовить не может. А если начинает рассказывать как действительно рецепты, я вижу, что наш человек. Так вот, оказалось, что... Ну, бабушки, не всегда можно сказать бабушки, ну, потому что это...
Ну, женщины постарше.
Да, 40, 45, 50. Они, ну, практически все прошли какую-то школу домашнего хозяйства. И они уже, даже если они в молодости готовили не очень хорошо и вкусно, то там к 40 они уже научились готовить. И вот это вот, у нас такой термин есть, чувство вкусного блина. И вот это чувство вкусного блина, мы его формируем в процессе обучения. Так вот, у этих бабушек, в кавычках, оно уже есть. Всегда. То есть они уже видят блин и понимают, что он нормально запечен или ненормально. И интересно, что ну, потребители, они это тоже понимают, может быть, глубоко как-то на подкорке, что все-таки вот этим женщинам можно доверять. То есть это начиналось просто как естественное желание найти людей, которые... Это как этот отбор дарвиновский, знаете, вот кто хорошо готовит. Вот они хорошо готовят, поэтому они и работают. Здорово. Это не потому, что там нет никаких отличий, естественно, ни в зарплате, ни по возрасту, ни по полу. Вот, это просто естественный отбор.
Я просто, когда готовилась, я вспомнила кейс про Липтон, которые... Они нашли, по-моему, какую-то деревню, где уже живут бабушки и дедушки, и там вообще нет рабочих мест, они просто получают там свою маленькую пенсию, и сделали для них целое производство в том плане, что они собирали всякие травы, сушили их, Какие-то еще какой-то такой же стартап был по вареньям. И я подумала, что это тоже интересно.
Так Зара начинала с чего? С того, что вот там кто-то из основателей садился в машину, в багажнике у него вот эти все заготовки были, и он разъезжал по этим деревням, в горы заезжал, там какая-нибудь старушка, и у нее вот эта вот какая-то непонятная вообще швейная машинка, он ей сгружал эти заготовки, давал лекала, и вот она там шила первые, все Зары вот делались именно так.
Это очень круто в России создавать рабочие места для людей пенсионного возраста.
Это вот как сударем, видите, то есть задумывалось ради одного, получилось еще и другой эффект. Потому что люди действительно отмечают, они считают, что это наша политика. Но она политика, она самой жизнью и идеей, идеологией бизнеса оправдана. То есть если бы для нас на первом месте было, знаете, вот быть или казаться. То есть вот если бы мы хотели казаться такой модным брендом, ну вот действительно набирали бы молодых с татуировками и парней там с бородами. Но, с другой стороны, они не дадут того качества вкуса, который могут дать вот опытные домашние хозяйки.
А вы поддерживаете как-то локальных фермеров, производителей молока? Или у вас просто есть большое производство?
Мы, можно сказать так, поддерживаем фермеров, которые ягоды выращивают. Это вот первый такой опыт. Вообще с фермерами и с большим производством, с большой компанией очень тяжело работать. То есть я был в Костроме однажды, и там есть такая сырная биржа. Ну, называется биржа, а по сути это сейчас выглядит как? Это большой такой зал, и там как сырный рынок. И там порядка 15 маленьких точек сырных. И, в общем, говорится о том, что вот этот костромской сыр, вот у нас до сих пор живы эти маленькие производства, цеха, вот, я попробовал у нескольких этот костромской сыр, и он реально немыслимо классный был. Причем это было еще там лет 7-8 назад. И когда я вернулся, я нашего закупщика попросил связаться и узнать, есть ли возможность этот костромской сыр закупать. В общем, там анекдот был, потому что самый большой производитель вот с этой костромской биржи, его месячный выпуск мы продавали бы за один день.
То есть они просто не способны.
Да, фермер это скорее о вот именно частном ресторане. Как только речь идет о сети, здесь, к сожалению, ты должен все-таки выходить на. Вот есть такая форма, называется кооператив. Вот Валио, это же финский кооператив. То есть это 5000 фермеров, каждому из которых рассказали, как делать молоко, и они под единым брендом все это продают. И, то есть, если бы каждый выходил на рынок и каждый торговал, ну, во-первых, это логистика немыслимая, во-вторых, у всех бы качество было разное. То есть, вот в этом смысле, конечно, Валио такой хороший пример. Но вообще, я вам скажу, вот я собираю старинные книги, и про Финляндию вот просто такие вообще вещи читал, что у меня вот просто я не поверить не мог. Представляете, книга 1894 года, наш специалист поехал по сыру, по молоку, поехал в Финляндию изучать вот эти фермерские хозяйства. И он пишет, мне, знаете, понравилось, что вот в каждой деревне, в каждом хуторе есть телефон. Вот. И вот достаточно мне было вот просто в этом хуторе, я звоню в соседний, говорю, я к вам завтра приеду, вас только соберите фермеров, я буду лекцию читать о качестве сыра или там что-то еще. И, ну, 1894 год. То есть вот эта вот Nokia, которая возникла в Финляндии, она все-таки какие-то корни такие еще из 19 века идут. Или, например, была государственная программа, тоже, ну, на мой взгляд, ну, нереально крутая, вот в России такой точно не было. А государственный университет или как там колледж какой-то в Хельсинки выпускал каждый год 5-10-15 технологов по всем правилам, знавших, как делать сыр. И у них прям была от государства ежемесячная зарплата, а задача была какая? Он ездит по этим хуторам, собирает этих вот всех крестьян, которые не пойми, как там этот сыр, молоко делают, и читает им лекции, рассказывает, как стремиться к качеству, как сделать, чтобы коровы не болели и так далее, и так далее. То есть, представьте, по всей стране десятки вот таких технологов-консультантов бесплатных от государства курсировал. Но это было 130 лет назад. У нас до сих пор непонятно, где там этого технолога найти и сколько их вообще есть. А там это было 130 лет назад. То есть вот основа благополучия Европы, немецкая автопромышленность, там финская молочная промышленность, это все заложено даже и не в 20 веке, а вообще еще и в 19. Поэтому у России такой тяжелый путь сейчас.
Ну, история циклична, так что будем надеяться, что все вернется на круги своя, да. И у нас тоже
будет... Что мы повторим цикл Финляндии, да, на 120 лет путь.
Ездить. Окей, в завершении. Три совета молодым и амбициозным, которые хотят создать и развивать свой бизнес в России.
Ну, во-первых, как можно меньше копировать, но при этом смотреть. Смотреть, такой термин употребляют, насмотренность. То есть, чем больше ты владеешь информацией о том, как работают другие, тем вот твой мозг, он самостоятельно, может быть, пока ты будешь спать, он спрогнозирует, создаст вот что-то оригинальное. Как вот говорят ученым, открытие может во сне присниться, как Менделееву. Так и вам вот, если вы не смотрите, не изучаете другие бизнесы, то ничего не приснится. Точно. То есть можно только вот, прочитав книжки, учебники, написать вот такую курсовую, которая тут же, вот, будучи воплощенной в реальном бизнесе, через месяц закончится. Поэтому надо смотреть окружающий мир, но не копировать то, что делают другие, а всегда создавать что-то свое. Это как бы первый совет. Второй совет – заниматься только тем, что тебе реально по душе. Вот. И в этом смысле это может быть самый такой сложный совет, потому что если компания маленькая, то, в общем, ты, наверное, должен любить работать самостоятельно своими руками. Но как только компания становится большая, тут вторая сложность. Ты должен любить руководить людьми. Ну, тут сложно так говорить. Вот именно любить – это в хорошем смысле. То есть не то, что ты начальник, этот начальник, а я дурак, а ты должен уметь организовывать людей, тебя это не должна работа смущать. То есть очень часто люди раздражаются, руководители, если кто-то что-то сделал неправильно, ошибся. И я сам тоже такой путь, к сожалению, прошел. Там первый год я там очень сильно раздражался, но потом я понял, что это ни к чему не ведет хорошему. Вот, но... Ну и третий, наверное, совет тоже интересный. Вот здесь какие-то новые идеи можно почерпнуть, наверное, вот на выставках, которые проходят за границей. Вот. То есть это Европа, Америка, Китай, Япония. То есть просто приезжаешь на выставку, ходишь, смотришь, кто что, как готовит. И все это опять вот помогает тебе родить, создать что-то свое. А, ну может быть еще тогда один совет. Если это все-таки про рестораны. Если про рестораны, то, на мой взгляд, вот потенциал русской кухни вот далеко не раскрыт. Ну, то есть я вот взялся за одну тему блинов, и сейчас это мы в этом году уже на 11 миллиардов рублей годового оборота выйдем. А тема там пирожков вообще не раскрыта. Вот, а на пирожках можно замечательный бизнес сделать. То есть маленький, там просто опять нужен маркетинг. Маркетинг, вот чтобы начинки было не 5 грамм, а тесто 40 грамм, а наоборот, вот начинки 40 грамм, а тесто 5 грамм, тогда это будет интересно. Ну и опять размера, там, ассортимент, то есть это уже вот работа дальнейшая. То есть потенциал русской кухни, его можно воплотить и в малом бизнесе, и в среднем, и крупную компанию построить. Все еще можно.
В общем, если торопитесь. После нашего подкаста, да, ребята пойдут открывать свои стартапы по пирожкам, то это будет успех. Окей, большое спасибо за эту запись. Было спасибо. Очень интересно пообщаться про Теремок. Я сама, на самом деле, большой фанат. Я захожу и вот из всех фастфудов, как правило, выбираю Теремок. Ну, он вкусный,
да,
полезный.
Пишите нам, если что не так. Мы все жалобы, я лично каждую жалобу вижу. То есть это все идет через почту, через соцсети. И дальше целая система работы с такими нареканиями, которые нам
хорошо,
позволяют...
Хорошо, так что, ребята, потенциальная обратная связь от вас будет очень важна. Большое спасибо. Слушайте нас на всех популярных площадках: SoundCloud, ВКонтакте, конечно, сайты Индекса, Apple Подкасты и Яндекс.Музыка. До следующего выпуска. Всем пока!